Благослови душе моя Господа, благословен еси, Господи.
Во время Уона, слышав ирод четверовластнику Иисусе, бывающий от него вся, и недоумевашися, за неглаголем обе от неких, яко Иоанн восстат мертвых, от иных же, яко Илия явися, от других же, яко пророк един от древних воскресе. Речи ирод, Иоанна ас усекнух, кто же есть сей, о нем же ас слышу таковая, и скаши видите его. И возвращшиеся апостоли, поведаши ему, и лика сотвориша. И поим их, отыди, особь на место пустограда, нарицаемого Вифсаида. Народи же, разумевши, по ним и доша. И прием их, глаголуши им о Царстве Божии, и требующие исцеления, целяша. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня четверг, 24 октября. И сегодня мы с вами читаем Евангелие от Луки, 9 главу, 7 по 11 стих. А сейчас давайте найдем это место в русском переводе Нового Завета и послушаем, как звучат сегодняшние строки. «Услышал ирод четверовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал. Ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал ирод: Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое? Искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял». Вот такие евангельские строки мы с вами слышим. Господь посылает своих учеников на проповедь. По двое идут они в разные города, селения, чтобы там возвещать о пришедшем Мессии, возвещать о том, что необходимо покаяние, необходима вера, необходима любовь, милосердие. То есть, в общем-то, напоминая людям все то, что на самом деле им было известно. Но часто это просто не выполнялось и не делалось. Да, вот, в общем-то, ситуация в этом плане не сильно ведь изменилась. Сейчас, да не то, что многие, наверное, все знают заповедь «Не судите, да не судимы будете». Все знают. Возникает вопрос, найдется ли хоть один человек, кто свободен от этого недуга, кто действительно не на жизнь, а на смерть борется с этим грехом, да, и с Божьей помощью побеждается. Но возможно, конечно, есть такие люди, но, наверное, весьма-весьма немного. К сожалению, часто мы, зная что-то, не спешим в жизни выполнять. Так вот и здесь. Апостолы идут, говоря о Христе. Вот это ведь самое главное. Ну, естественно, люди напоминают о том, чтобы быть со Христом, то есть, чтобы быть в Царстве Божьем, нужно вот меняться, нужно быть таким-то, таким-то. Вот видим дело апостольской проповеди. Дело нужное, дело необходимое. Здесь ведь еще у апостолов такая в какой-то степени тренировка происходит. Они ведь после Вознесения Господа, после Пятидесятницы, будут направлены в разные страны, государства, к разным народам. Ведь одно дело говорить своим соплеменникам на понятном языке, да, применяя какие-то понятные примеры, зная условия. Особенно придя туда, где их там знают люди. Это одно дело прийти в незнакомую страну, в незнакомый народ. Как же это должно быть? Вот видим здесь вот так вот Господь так вот постепенно их готовит к их будущему служению. И вот эти слова о Христе, о проповеди, несомненно, доносятся до очень-очень многих людей. Вот видим, что и ирод четверовластник, он слышит, видимо, от своих подчиненных, возможно, и сам где-то вот слышал, видел. Вот, услышав о том, что делал Иисус, недоумевал. Недоумевал в каком смысле? Ведь совсем недавно он совершил ужаснейшее злодеяние. По его приказу был умерщвлен величайший из пророков Иоанн Креститель. Умерщвлен-то вот в общем-то, по такой вот глупой, от этого, наверное, особенно страшной причине. Напились, падчерица тут пляшет непристойно, всем нравится. Она по Святой Матери Святому просит главу Иоанна Крестителя. Ироду отказать неудобно. Так вот слово «неудобно». Хотел бы, ну как перед людьми покажусь? Ну вроде я же царь, хозяин своему слову должен быть. Ну вот пошел на поводу у безумной страстной женщины, своей слабости. Ну не об этом сейчас речь. Произошло. Убил. Хотя ведь и понимал, что кто он, верил ему. Видимо, что Ирода здесь нельзя назвать человеком, да неверующим, например. Но вот вера есть, но сердце не живое. Вот тоже удивительное состояние человека может быть, когда грехами и страстями он себя доводит до полнейшего бесчувствия. Вот смотрите, в чем здесь его рассуждение? Говорит, это Иоанн восстал из мертвых. Вот он ведь тоже так рассуждал. Другие, видимо, подчиненные его тоже некие так считали. Что значит, он допускает, что есть воскресение из мертвых. Воскресить может Бог, значит, Бог есть, значит, есть его правда, есть его воля. А Бог ведь не только волю свою возвещает, он ведь еще и говорит о том наказании, которое ждет человека, который не выполняет волю Божию. Но здесь мы не видим ни тени покаяния вот этого Ирода. Он допускает, что Иоанн воскрес, он допускает все вот эти какие-то духовные вещи, но он не желает измениться, он не чувствует потребности в покаянии, нет сокрушения сердца. От этого нет перемены в жизни. Вот беда для человека. Вот оно действительно какое-то, наверное, бесовское состояние. Господь не зря говорил, что и бесы веруют, и трепещут от страха за участь свою. А он, кстати, у людей часто и трепет от такого нет. Совершенно какая-то отмороженность души, бесчувствие, окаменелость. Ну, видим здесь эти рассуждения. Кто-то говорит, что это Илья явился, что вот, то есть вот как предтеча второго пришествия Христа. Ну, многие этого просто этой разницы не понимали. Кто-то говорил, что один из древних пророков воскрес. Но, видимо, опять же, люди в большинстве своем согласны с тем, что Иисус из Назарета – это не обманщик, это не шарлатан, еще не самозванец. Они видят дела его, слышат слова его, понимают, что без Бога здесь не обошлось. Что, как вот там такой один из них заявлял, что да, если не будет человеком Бог, то он не сможет делать такие чудеса. То есть верили вот в это. Ну а что Ирод? Ирод рассуждает, что он Иоанна я обезглавил. Кто же это, которому слышу такое? Кто же? Неужели Иоанн воскрес из мертвых? Видим, что здесь искал увидеть Христа, опять же, не для того, чтобы спросить его, учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Не для того, чтобы, подобно той блуднице в доме Симона Прокаженного, да, фарисея Симона, чтобы там оплакать грехи свои, возлить Господу на ноги мира, вовсе не для этого. Здесь или праздное любопытство, что вроде, ну-ка, что ты мне интересного нового скажешь? А ну-ка, покажи-ка мне какое-то чудо. Порой ведь у людей, знаете, отношения с Богом складываются из таких соображений. Что да, Бог есть, вроде бы не отвергаю, но зачем Бог? Ну, помогал, чтобы. Избавлял от каких-то проблем. Я эти проблемы сам себе создам своей непутевой жизнью. Ну, а Бог что ж, ну, давай-ка меня из болота вытащи. Причем не за волосы, а мягко, со всяким усердием, почтением. Еще раз скажем, часто людям Бог нужен не как спаситель. Чего спасать меня, когда я хороший? А как такая вот волшебная палочка, золотая рыбка. Чтобы она еще служила у меня на посылках. Да, вот помним вот эту сказку Пушкина. Очень причем наглядно показывающая состояние вот человека. Вот в своем вот этом вот глупейшем, но, к сожалению, страшнейшем самолюбии. А потом еще Ирод, возможно, здесь Христа ищет, чтобы удостовериться, что это не Иоанн. Ну, а если Иоанн, то начать что-то делать все-таки, потому что он боится, у него есть некий страх, как у всякого человека гордого, у него есть страх. Страх за свою участь, за то, что сейчас мне кто-то может причинить какой-то вред. Не страх, не тот, что я Богу скажу, ко вечной сведу. А чтобы здесь не потерять власть, не потерять какое-то свое состояние, не быть опозоренным перед людьми. Хотя, казалось бы, ты сам себе, Ирод, уже столько позоришь своей жизнью. Апостолы, возвратившись, рассказали Христу, что они сделали. Видимо, возвращаются тело проповеди. Причем, как мы знаем от других евангелистов, вернулись с радостью, говорят, что да, учители, бесы повинуются нам о имени Твоем. Вот они видят здесь не просто то, что слова их вот раздаются громко, и люди их слушают, а что в словах их сила, что одно призвание имени Христова прогоняет прочь бесов из бесноватых, демоны трепещут. Не видя все это, еще более верят во Христа, еще больше разгораются любовью к Нему. И после этого видим, что Господь берет их с собой и удаляется особо в пустынное место, близ города, называемое Вифсаиду. Для чего они здесь уходят? Ответ очень простой – отдохнуть. Господь идет, чтобы успокоились апостолы и ученики от трудов. Вот тоже, вот, видим, вот это очень человеческое здесь во Христе. Тут, кстати, все это нам говорит о том, что Евангелие – это не выдумка какая-то вот людей, однажды собравшихся и решивших, ну давайте, вот нам надо сейчас человечество оболванить, сейчас вот мы придумаем здесь вот эту вот историку, то напишем вот эти какие-то Евангелия, и все, потом пусть вот эти вот глупые, темные люди во все это читают и во все это дело верят. Да нет, конечно, если бы так было бы, знаете, всякий искусственный текст, он всегда какую-то одну цель держит в себе. Христос был бы действительно описан бы тогда каким-то таким суперменом, без сомнений, без страха, без трепета и так далее. А тут мы видим, вот это действительно свидетели, очевидцы описывали. И описано вот настоящее, вот это все жизненное. Вот, ну, это совершенно человеческое жизненное. Господу жалко своих учеников. Он и сам устал, и им нужно дать отдых. И вот они уходят от всех людей куда-то в пустынное место, чтобы просто отдохнуть. Но народ, узнав, пошел за ним. Вот люди. Тоже все понимают, что надо отдохнуть учителю. Но вот желание увидеть, услышать, послушать, да, исцелиться, превозмогает, идут за ним. А дальше, видимо, вот и Господь, несмотря на свою усталость, Он отдает себя людям. Приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. Тоже вот любовь. Любовь, которая выше обычных человеческих законов и правил. Что для нас, несомненно, очень большой пример. Потому что часто мы себя-то, к сожалению, любим сильно, остальных постолько поскольку. Себя-то мы пожалеем, но к другим порой совершенно другое отношение. Вот такое Евангелие. Сегодня мы с вами успели прочесть. Читали мы Евангелие от Луки, 9 главу, 7 по 11 стих. И напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно по одной или по две главы.
Аллилуйя, аллилуйя.